А может она за тебя сходить в магаз и купить пивка?
В эти моменты, я полагаю, стоит бояться лишь Газманова.
Расхожие клише. Ну, собственно, как любое клише.
Сейчас мы выясним, сколько валюты у Андрюши. Возникает ощущение, а не охренел ли этот губернатор?
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Ну что же, да, я снимаю кепочку. Машу вам.
В этот раз кепочка у нас.
Не перестаю на вас удивляться, товарищ колумнист. Вы каждый раз так здороваетесь, как будто вот что-то сейчас начнется. А начинается всего-навсего подкаст. И каждый раз вот этот то он шляпу снимает, то КВН вспомнит, то еще что-нибудь. Церемониал какой-то прям.
Так отлично, так и надо, мне кажется, делать, что должна быть какая-то вот фишка или нет? Как вам кажется?
Не знаю. Мне кажется, просто должна быть кепка у каждого человека. И шляпа тоже, вот и все. И не более.
А какая кепка?
Ну, это уж кому как душа подскажет.
Да надо такую, чтобы удобно было с броневичка размахивать ей.
Ну, надо по-всякому, да. У кого-то кепка... Как наденешь, на таксиста похож. Ну, что поделать?
Товарищ колумнист, пожалуйста, объясните нам, что сейчас с выпуском должно случиться. Я так понимаю, что у нас схема примерно как в театре, да? У них же есть там прогон, генеральный прогон, потом премьера. И, значит, второй или премьерный как раз показ, он должен быть таким провальным, правильно? Ну, то есть все уже выдохлись, на прогоне, на генеральном было просто изумительно, пришли критики, посмотрели, и премьера, приходят зрители, ну и так себе все проходит, потом уже по-нормальному начинает работать. Правильно, у нас выпуск сегодня провальный, по большому счету.
Так, мы анонсировали сегодня. Ну, я не соглашусь, это теория второго спектакля, это просто, ну, такое, расхожие клише, ну, собственно, как любое клише. Но мы не будем следовать клише, я думаю.
А разве писать подкасты это не клише разве сейчас?
А вот это туше.
Все, кому не попади, это делают. Вот просто я изучал просто рынок подкастов, лазал, слушал, так сказать, конкурентов или коллег, как их правильно нужно назвать. Все, кому не попади, значит, делают подкасты. Это прям вот мода. Это правда такая мода? Вот вы ощущаете эту моду на себе?
Нет, давай уж, если ты хочешь нас сейчас макнуть, ты просто спроси напрямую. Вы модники, что ли? Ребят, вы модники. Ладно, что-то мы затягиваем. Мне кажется, надо просто сразу вот, всем слушателям сказать. Сегодня будет подкаст непровальный. Можете спокойно продолжать слушать и получать удовольствие. Здесь Андрюша, колумнист, Алевтин, вся ваша любимая компания. Мы сейчас что-нибудь сделаем прям буквально в вашем присутствии.
И да, сделаем так, обмен любезностями.
Да-да, что вам понравится, сделаем так.
И, кстати, у нас все-таки есть одна традиция, которую мы уже успели завести. Чем отличается вот этот сезон обмена любезностями? А я могу сказать, что это четвертый у нас сезон нашего замечательного шоу, несмотря на то, что это всего лишь второй выпуск подкаста. Но сезон-то четвертый. Да, четвертый. И чем он отличается от радиоверсии? В радиоверсии мы как бы хоть как-то готовились, хоть как-то обсуждали темы, которые мы будем выносить на суд зрителя. Здесь же мы изображаем крутых профессионалов-импровизаторов. Мы все не в курсе того, о чем мы будем сегодня говорить. Правда?
Обмен любезностями.
Ой, какой-то ты мутный тип. Сейчас все подумают, что мы не готовимся. А мы готовимся. Мы только этим и занимаемся, что мы всю жизнь готовимся.
К чему? Что готовится? Вот я сижу и с тревогой гляжу в будущее. Например.
В трусах сидишь?
Нет. Ну, без кепки явно. Явно без кепки.
Я снял, конечно. Вот я с тревогой смотрю в будущее, друзья, потому что в Америке грядет гражданская война.
Ну-ка.
И все диванные войска мобилизованы, все кухонные эксперты тоже уже подняты по тревоге. Просто страшное дело, что творится. Кинозвезда фильма «Один дома» Дональд Трамп посмотрел на Александра Григорьевича и решил, что да, хороший опыт. И сказал, если я в выборах, у них выборы осенью, выборы, говорит, я признаю, если я в них буду победителем, а если не буду победителем, не признаю. И, в общем, все в некотором недоумении, что делать. Уже у них назревает, так сказать, ситуация, как в фильме «Корона Российской империи», когда два претендента, один говорит, ты дурак, нет, ты дурак. Я президент, нет, я президент. Вот это очень интересно, что будет. Я
смотрю. А смотри, ты посмотри, вот поэтому доллар-то дорожает у нас так сильно. И евро тоже. Из-за того, что у них грядет, из-за того, что у них грядет трындец, у нас дорожает доллар и евро. Я вот просто хотел у вас спросить для начала. Вот, ну, понятно, что американские выборы, там президент, вот это вот все очень так важно для каждого из нас. Вот,
для всей планеты.
Да нет, ну,
даже для пингвинов в Антарктиде.
Для каждого россиянина очень важно, мне кажется.
Безусловно.
Ну, я так понимаю, любой интеллигентный, неинтеллигентный, вообще любой человек, это, конечно, кожей прям чувствует, да, насколько это важно. Ага. Я поэтому хочу вас спросить о таком, о несущественном. А вам важно, вот, что доллар там с евро растут как-то сильно слишком? Или вас нет, это да. не тревожит?
Да? Мне это даже иногда радует.
Сейчас мы выясним, сколько валюты у Андрюши. Так.
Мне по этому поводу понравился один из последних мемасов. Я периодически наблюдаю за мемасами. Да, это мой главный источник новостей. Других я просто не смотрю новости. А вот по мемасам я сужу о том, что происходит в мире. И мне очень понравился один мемас на эту тему. Представляете, этим беднягам-то в Штатах теперь доллары приходится по 80 рублей покупать. Ха!
Обмен любезностями.
Да, вот так вот.
Это непростая жизнь. Ну, вообще, кстати, вот по мемасам за новостями следить, это тоже не самый легкий вариант. Я все к чему. А тут вышло недавно исследование. Левада провел. Левад-центр. И выяснилось, что россияне стали существенно меньше телевизору доверять.
Да ну, ладно.
То есть, и, да, и раскладочка такая, значит, кто что смотрит и где черпает информацию. Ну, понятно, что ты вот в эту выборку не вошел, ну, просто тебя не спросили наверняка. А так бы, конечно, там на каком-то месте были мемасы. На первом месте телек, на втором месте... Вот что на втором месте, по-вашему, товарищи?
Газета «Известия», люди... конечно, должна быть.
У «Ретрограда», естественно. Ну,
да. Да, «Ведомость». Да.
Ага, «Императорский курьер». Ну, на самом деле, вот так вот, если по-честному, вот как вы считаете? Вы же не знаете, да, этого вопроса? Вы не интересовались?
Мне кажется, социальные сети сейчас на втором месте должны быть. По мне, так на первом.
Да, даже на первом.
Вот, а вы говорите, что не готовитесь. Вот сейчас вы саморазоблачились. Я еще раз подчеркиваю, каждому подкасту мы готовимся. Ну, просто вот сам подкаст, ну, короткий по сравнению с подготовкой. В общем, вы совершенно правы, и вот это вот меня в некотором смысле задевает. Ну, как журналист профессиональный, меня всегда это задевало. А сейчас я просто вот иногда в бешенстве нахожусь, когда вот не из опроса это вижу, а в реальной жизни это наблюдаю из раза в раз. При мне, когда начинают обсуждать, вот ты знаешь, мне сейчас в WhatsApp переслали, вот это просто, ты понимаешь, да? И будет, значит, карантин, будет, значит, Трамп, значит, отвоевывать власть у мексиканцев, значит, ну, и вот это вот все, я просто прям, ну, рвать и метать готов.
Так, а что тебя как-то бесит? Я никак не пойму. Что тебя бесит?
Да, ну что делать? Новое время, новые каналы медиа. В чем проблема?
Нет.
Вопрос доверия к ним, конечно, но это другое.
Давай, вот что меня бесит. Люди открывают соцсети и начинают оттуда брать тупо слухи. В этом рейтинге, смотрите, давайте подробно. Первое место – телек. Где вы берете информацию, и которой доверяете, да? Ну, вот так примерно это все звучит. телек, соцсети. На третьем месте, так, сейчас, интернет-СМИ. То есть, например, это какие-то информагентства, те же самые газеты, вот, которые вы перечислили, которые в интернете есть, да? Ну, то есть, сайт газет. То есть, это еще, ну, это вот хорошая вещь, как мне думается. Ну, и после этого пошло-поехало. Среди прочего там есть в рейтинге, значит, соседи, друзья, вот откуда я новости беру. И уже после этого, после соседей и друзей, где-то там, значит, обычные человеческие газеты, вот, которые читает колумнист, и которые он потом использует для того, чтобы оборачивать пюре, кастрюлю с пюре в газету, а потом в шубу. Вот это вот. Обычные газеты. После этого уже радио, ну, обычное такое, стандартное, да, которое можно в приемнике послушать. Потом уже идут телеграм-каналы. Причем уровень доверия к телеграм-каналам и, так сказать, массив информации, который оттуда забирают, он тоже подрос. Но все-таки телега, она практически там где-то в хвосте сейчас. Вот. То есть телеку доверяют существенно меньше, телега существенно выросла, но телек на первом месте, а телега в хвосте. А где-то между этим всем болтается... На втором месте соцсети. И вот не те соцсети, которые там медиа, да, вот вы говорите медиа, соцсети, вот именно что. Просто вот эти разговоры на лавках и в курилках, в подъездах и на кухнях, они перешли в интернет. И вот это вот все, сплетни. И люди доверяют просто тупо сплетням.
А почему тебя это бесит? Ну, Алексей, дорогой ты мой.
Как раз вот об этом и хотел спросить. Да, тебя, как профессионального журналиста, посоветуй нам сирым и убогим, где же все-таки брать правильные, правдивые новости, а не слухи?
Нет, и еще раз. Я не предлагаю вам где-то брать правдивые новости или неправильные, там, правильные новости. Вы просто, ну, как бы, можете... верить новостям, а не сплетням.
Я не понимаю разницы просто. Мне надо понять именно разницу, чем новость отличается от сплетни. И как отличить новость от сплетни.
А вот это очень легко. Ты, когда открываешь одно СМИ, читаешь там, что написано. Открываешь другое СМИ, читаешь там, что написано. И вот эту информацию ты можешь, сопоставляя, например, для себя составить какую-то более-менее объективную картину, да?
Подожди, а если эти оба СМИ, которые я открыл, по сути, своим источником брали такие же сплетни?
А вот теперь, внимание, вопрос. Ты считаешь, что СМИ позволяют себе распространять сплетни? Если ты в этом уверен, то тогда на самом деле тебе должно дальше вообще быть, ну, все равно, где брать, что читать, чему доверять. Потому что СМИ не могут себе позволить вот так вот, ну, знаешь, вести себя как, ну, условно говоря, там, какой-нибудь телеграм-канал или еще что-нибудь.
Хорошо, давай я поясню свою позицию.
Не, а давай я тебе для начала просто пару примеров, да?
Давай.
Вот идем мы как-то прогуливаемся с моим хорошим товарищем. Идем по Москве, прогуливаемся. А у него, ну, скажем так, как-то правильно сейчас формулируется, альтернативный взгляд, ну, оппозиционный даже в некотором смысле. И мы проходили мимо здания ТАСС. Товарищ колумнист, поясните, пожалуйста, всем страждущим, как расшифровывается аббревиатура ТАСС и что же это такое ТАСС?
Ну, телеграфные... По-моему, это было агентство Советского Союза. Это когда-то было, ну, главный, я бы сказал, агрегатор новостей, который распространял эту организацию внутри страны, собирая новости со всего мира. И вот оно выступало, ТАСС уполномочен заявить, соответственно. И это было как бы истина в последней инстанции. Если уж ТАСС заявил, значит, это, ну, официальная позиция. И не только руководство страны, но, может быть, даже где-то и прогрессивное общество.
Вот, видимо, из-за этого восприятия мой товарищ и сказал, что Что вообще они делают? Вот бы их упразднить, вот бы их нахрен, ну, чтобы вот не было этого ТАСС, потому что это пропаганда. Я говорю, а ты где, допустим, новости берешь? В интернете. Я говорю, а там-то они откуда появляются? Ну, и вот тут вот начинается ступор. Давайте еще раз. Телеграфное агентство Советского Союза. Ну, название такое, да, оно из прошлого. Прошлого этого уже нет. Мы живем в настоящее время, однако же сейчас ТАСС занимается ровно тем же самым, чем занимался много лет назад. Единственное, что не факт, что то, что у них появляется в ленте новостей, это официальная позиция, ну, скажем там, Кремля, Путина, Пескова. Не факт совершенно. Они совершенно спокойно пишут, что Навальный там-то, случилось с ним то-то, там Фургал, например, да, был арестован, в Хабаровске протест происходит. То есть это появляется в новостной ленте. И как они это делают? Появляется у них, допустим, сообщение о том, что, например, Армения с Азербайджаном начали конфликтовать. В Нагорном Карабахе происходит то-то и сё-то. Там у них есть, скорее всего, корреспондент, который на месте проверил информацию, сколько погибших, сколько пострадавших. Он перепроверил эту информацию, отправил ее в головной офис, там редакторы разместили эту информацию в общий доступ. И вот этот вот мой друг Андрюша, он почитал где-то, не обязательно на сайте ТАСС, но кто-то копипастил ТАСС, а потом Андрюша говорит, надо это все упразднить. Зато мы будем всегда пользоваться проверенными слухами, доверять людям и так далее. И вот тут, Андрей, ты говоришь о деградации, то есть не о деградации, а о том, что как мне различить, где правда, где неправда. Например, и про ответственность, да? Вот мне, как журналисту, иногда за коллег даже бывает не по себе и стыдно. Я с большим интересом наблюдал за развитием канала «Редакция» товарища Пивоварова. В последнее время мне очень тяжело за этим наблюдать. Ну, как-то однобоко стало освещаться все. Ну, понятно, что, может быть, у авторов накипело. Может быть, так получается, что им не хочется, допустим, создавать у аудитории ложного впечатления, что они и нашим, и вашим. Ну, как мы говорили, да, в прошлый раз. Вот ты говоришь, что Навального не травили, ты становишься мразью. Ты говоришь, что его отравили, ты становишься мразью. Только просто для разных людей. Ну, в общем, видимо, канал «Редакции» выбрал для себя ориентацию, ну, то есть работать на определенную аудиторию. Почему, например, мне так кажется? Да вот последняя история. В выпуске «Редакции Ньюс» Алексей рассказывает о том, что в Карелии, значит, глава региона в ответ на просьбу многодетной матери посоветовал ей поставить пластиковые окна и установить теплые полы. Ну, честно, да, какой-то ответик-то, ну, мягко говоря, странноватый.
И мне лучше. И
возникает ощущение, а не охренел ли этот губернатор? Вот так вот, ну, вообще-то, да? Ну, история получила развитие. Конечно, это все прогремело в соцсетях. Все это стали обсуждать. Во-первых, об этом рассказали СМИ. Во-вторых, конечно, люди начали это репостить и так далее. Ну, понятно, что люди начали говорить, вот, только народная молва, значит, заставит призвать губернатора этого к ответу и так далее, и тому подобное. Эту историю осветил в проекте «Редакция Ньюс» Алексей Пивоваров и рассказал. Ну, конечно, когда приезжаешь в свой, значит, загородный дворец, там, или как-то он это назвал, естественно, не забудь включить котельную, да, свою отдельную газовую или там какую-то, чтобы у тебя во всем доме было тепло. Ну, то есть вот так отшутился. А есть нюансики. Ну, может быть, вот этот вот губернатор не самый лучший выбрал вариант ответа, но на секундочку. Сам он живет в квартире, то есть квартира, может быть, не в самом новом фонде жилом. Это какая-то трешка там или двушка. Ну, в общем, как-то странно было от Алексея слышать про какой-то дворец, когда, ну, постоянно, по крайней мере, этот губернатор в дворце не проживает, он живет в квартире. Вот один момент. Второй момент. Есть такой коллега наш, ну, со всех сторон, он и журналист, он и блогер, товарищ Варламов. Про него недавно история была. После аварии в Москве он ляпнул, что там что-то, может быть, этот вот водитель, который в аварии поучаствовал, что-то, может быть, принимал, не принимал. Ну, в общем, как-то все это обставил, как будто бы вот человек был не в себе, когда авария случилась. Этот водитель был крайне удивлен и сказал, что ему теперь не отмыться от того, что он наркоман. А на самом деле он ничего и не принимал, но там, видимо, и анализы у него уже и готовы были, что он был чист на момент совершения ДТП. А Варламов в итоге ему сказал, ну, да ладно, что, бывает. И извиняться даже не стал. Ну, по крайней мере, об этом пишут телеграм-каналы. И вот кому в этом смысле доверять, я не знаю. И поэтому меня каждый раз подбешивает, когда люди с уверенностью начинают рассказывать тебе всякую дичь, а потом говорят, ну, так что, я взял это, естественно, в интернете. И так вот, когда, вот. И когда я вижу, что люди доверяют в первую очередь интернету, вот это меня вот и пугает. Потому что мы все...
Обмен любезностями.
Алевтин, я могу тебе оппонировать.
Занимайся.
И сказать свою точку зрения на это все. Ты в данном случае тоже поступаешь как некий ретроград, который верит в светлую мечту и в... настоящую журналистику. Это прекрасно, хорошо. Но я могу сказать немножко по-другому, как я это вижу, наблюдая за тем, как работают люди, как вообще в последнее время происходит у нас, к примеру, система образования, в том числе и система подготовки журналистов, о том, как они работают, как они расходуют бюджеты, которые им даются на какие-то там журналистские командировки и так далее. И у меня нет доверия абсолютно. Да, когда я вижу в каких-то официальных, сейчас я показывал пальчиками кавычечки, да, официальных новостных лентах просто-напросто треды новостей с орфографическими ошибками, хотя я не являюсь граммарнацией и спецом в русском языке, но я вижу эти явные ошибки. Это говорит о том, что девочка, которая эту новость выкладывала, которая работает в этом вот информационном, серьезном агентстве, которому можно доверять, она в школе училась плохо, потому что у нас, в принципе, система образования с ЕГЭ, да, уничтожила практически полностью образование детей. Дальше. Юный журналист, да, лет там 30, к примеру, которого отправляют в какую-то командировку, чтобы он освещал эти все события прямо с места. Что ему мешает просто тупо сидеть в гостинице и чатиться по интернетикам и писать якобы, что он был на месте, якобы, что подтвердилось только-то, а кто это проверит? Он единственный журналист там на месте. Он работает в официальном канале. Зато он эффективно потратил бюджет, выделенный ему на командировочку. Или, может быть, этот бюджет могли урезать так, что сказали, так, чувак, мы типа деньги сейчас попилим, а ты на самом деле напишешь, как будто ты туда съездил и с места осветил. Где доверие? Я понимаю, советская журналистика была, но сейчас я не могу этому на 100% доверять.
Все проще. Вопрос в том, что вот сплетню слух через эти WhatsApp или прочее говорит мне человек, которого я лично знаю, и я знаю примерно, насколько он может преувеличить, ошибиться. Или вот, ну, как-то так. А тут, значит, вот какой-то, ну, сначала импонирующий тебе журналист вдруг выкидывает такие коники, потом другой, третий, и создается вот общее недоверие вообще к журналистике. В то время, когда через эти соцсети тебе говорит лично вот человек, которого ты знаешь, которому ты можешь доверять. Или чуть-чуть не доверять. Вот в этом-то вопрос. Вопрос в кризисе журналистики, а не в том, что эти сплетни стали вдруг главными. Вот в чем дело.
Вот и я о том, что как можно доверять журналистике, да, опять я вот кавычки показываю, их никто не видит, конечно. Как ей можно доверять, если мы не можем 100% сказать? Вот эти чуваки говорят правду, а вот в телеграммах стопудово врут. Может быть, наоборот, в телеграммах больше правды, потому что они не боятся, что к ним придет редактор, по шее надает за такую новость. Они могут писать как есть. И в соцсети тот же самое. А здесь есть журналист, который несет ответственность не перед дяденькой в Кремле, да, не обязательно сразу уж прям в эту сторону перегибать, а просто хотя бы перед своим редактором, чтобы там и так далее. И он сделает репортаж, который выгоден, например, коммерчески. Выгоден. Не обязательно политически выгоден, а хотя бы коммерчески выгоден. А если он уже хоть насколько-то там коммерчески или политически выгоден, он уже не может быть стопроцентной правдой.
Однажды, знакомясь с творчеством американского писателя Гора Вирила, об американской истории, о том, как складывалась самая система. Уж мы вернемся немножко к тому, с чего я начал. Ко всем этим их выборам. И как раз отлично там была показана механика складывания этой системы журналистики. Вот в принципе, вот когда человек, честный журналист, взял и раскопал материал про вот того-то кандидата и обнародовал. Но почему-то вот так сложились обстоятельства, что этот честный журналист, который абсолютную правду рассказал, этот материал выложил, опубликовал именно вот когда вот уже тут вот выборы. И то есть вся даже она, может быть, она объективная по фактологии, журналистика, она не является независимой, она всегда обслуживает чьи-то интересы. Вот это надо тоже как бы понимать. Да, Алевтин? Я к тому, что идеалы идеалами, о том, какая она должна быть, но она такой никогда не была.
Вот и не дело. Будет, тем более в наше нелегкое время.
Ну вот уж не знаю. Вот уж не знаю, а вдруг будет. Ну мы можем верить, во многое мы можем верить.
Да нет, тут у меня никаких сомнений нет. Я совершенно с тобой согласен, товарищ колумнист. И Андрюшу я могу понять, как потребителя контента, да, когда ты видишь просто даже тупо какие-то ошибки, фактологические нестыковки, и все вот это вот у тебя постоянно перед глазами мельтешит, конечно, доверие еще меньше становится. Есть усталость от какой-то, ну, иногда прямой лжи, иногда замалчивание, да, вот это вот все формирует отношение к СМИ. Это я согласен, я понимаю. Я просто немного о другом хотел сказать. То, что люди в первую очередь доверяют сплетни, а как новости. Они ищут новости там, где они обычно, ну, скажем, лежат, представлены и так далее. Те же самые телеграм-каналы, вот совершенно вы справедливо про них говорите, да, там может быть разнообразие больше, но суть-то та же самая. То есть, если вспомнить о том, как развивался и какую популярность набрал тот же самый Нехта канал, ну, который в основном рассказывает о событиях в Беларуси последние уже больше месяца, полтора, да, сколько уже это все происходит. И совсем недавно появилось сообщение о том, что главред этого телеграм-канала уходит, чтобы делать совершенно другой проект, свой проект и так далее. Понятно, что люди, которые там сидят и создают этот канал, они тоже делают это все не просто так. Они как бы ориентируются на то, какой результат они хотят получить. И понятно, что там тоже не возникает... ну, публикации, что ли, скажем, потому что вот, ну, просто вот это случилось. Ну, не происходит такого нигде. Это и в Телеграме, то есть подход журналистки, он сохраняется. Ну, так сказать, редакционная политика, да, если уж формулировка какая-то нужна. То есть это не согласование с дядей в Кремле там или на Лубянке, да. Это просто редакционная политика, которая изначально есть, и ей следует, ее придерживаются сотрудники редакции. Но зачастую так происходит. И когда мы любое СМИ открываем, ну, допустим, мы можем взять, ну, условно, да, «Российскую газету» и «Медузу». Понятно, что это будут две разные подачи. Хочешь там – читай, хочешь там. Ну, то есть, если ты прокремлевски настроен, понятно, какое издание ты выбираешь. Если ты оппозиционер – то, естественно, тебе ближе будет медуза.
Так вот, Алевтин, вот как раз метод Андрея следить за новостями по мемасам, он в данном случае получается наиболее объективный. Вот я пример приведу. Мне вчера мем прислали. Расскажу. Пошел я на рынок, а меня азербайджанец спрашивает, чей Карабах? Я говорю, наш. По реакции понимаешь, что сказал что-то не то. Но я украдкой спрашиваю, украинский, что ли? Но он персики меня, в общем, так и не продал. Вот, ты понимаешь, да, и все. И тут, как бы, уже никакая редакционная политика никак не влияет. Ни какого-либо СМИ, да. Но новость я уже получил. Ну, вот, это... как бы уже понять, что что-то произошло, и уже дальше, если меня это как-то интересует, загуглить и посмотреть.
Обмен любезностями.
В общем, так мы и будем жить, да, ждать вечера и куплета. Утром в газете, вечером в куплете. Вот так всю жизнь мы и промыкаемся. Пока куплета не дождемся, будем, значит, ходить и вздыхать только. Ну, пока не знаю точно ничего. Там по газете передавали, по радио выступил кто-то. Ну, что там, да? А вот сейчас я куплет вечером послушаю, так сказать, да. Народная молва что-нибудь наплетет мне, мимас сляпает, и тогда все встанет на свои места, естественно.
Голос народа, вокс попули.
Хотя бы с этим разобрались. Ну, спасибо.
Ну, значит, Левада права. Так оно и есть. Мы же представили три разных точки зрения.
Так, секундочку, подожди. Левада права. Ты что сейчас говоришь? Ты перечеркнул фактически все, что мы тут, да, так сказать, строили. Ну, ты мерзавец, а? Вот он, этот самый, так сказать, проплаченный ты этот, знаешь ты кто? Ты
Максот.
Ты госдеповский хреблевод.
Я хотел к другому подвести на самом деле свой спич про новости из мемасов, да? Я хотел предложить альтернативный канал для новостей людям.
Обмен любезностями.
Да, это как раз и есть альтернативная подача новостей, может быть, даже в мемасах, а может и по-серьезному, кто знает.
Но надо только узнать, есть ли у Алевтина редакционная политика.
Да, конечно.
А вот именно ее здесь мы сейчас и обсуждаем. Вместе с нашими слушателями. Кстати, я хотел задать вот такой интересный вопрос. Я в нашей группе ВКонтакте решил спросить у народа, какой способ фидбэка, то есть обратной связи, как это говорится по-русски, им был бы удобен для того, чтобы писать нам свои комментарии. Либо писать в комментариях под подкастами нашими ВКонтакте, и тогда эти комментарии становятся обсуждением, люди могут сами на них отвечать. Либо писать нам в личку, в сообщение группы ВК, либо нам надо сделать какую-то группу публичную в Телеграме, например, как это сейчас модно у стареющих хипстеров, чтобы туда писать свой фидбэк, либо по старинке, как у ретроградов, там электрическую почту завести. Просто вот, ну, непонятно, куда дальше двигаться, как вообще получать фидбэк. Товарищи слушатели, напишите, пожалуйста, куда-нибудь. Ну, в группу ВК, вернее. Как нам это сделать? Или просто... Да, пока мы ничего не заводим, нам очень хочется получать обратную связь от наших слушателей. Вообще, интересно ли мне то, что мы делаем или нет. Но куда ее получать, мы пока не придумали.
Андрюш, ты знаешь, сейчас как высказался, вот мне сразу почему-то нарисовалась вебкам-модель. Вот ты разговариваешь ровно так же. Мне очень хочется получать обратную связь, говорит вебкам-модель.
Ну да, а так все хотят получать обратную связь. Вот ты не хочешь разве?
Что же, по-твоему, вебкам-модели не люди, что ли?
Да. Да нет.
Алевтин, ты живешь в эпоху новой этики, а позволяешь себе такие вот высказывания. Ну как так?
Мне кажется, не совсем правильно меня поняли, но это уж ваше право. Ошибаться и заблуждаться может каждый, вы не исключение, вы каждый.
Так, у нас уже есть редакционное давление, как я понимаю.
Да, а по поводу редакционной политики, вот меня чуть раньше спросили, я могу твердо ответить, она у меня есть. Есть ряд вопросов, которые мне обсуждать тяжело. Вот, например, сейчас, секундочку, если я очень долго буду формулировать, Андрюш, подрежь вот тут паузу, пожалуйста. Сейчас я сосредоточусь. Я попытаюсь объяснить, о какой редакционной политике я говорю.
Обмен любезностями.
Нет, не смогу. Просто надо это будет сразу резать, и все, к чертям собачьим.
Тебе надо с этим ночь прожить.
Это, кстати, тоже очень интересный момент, да, что мы с вами находимся в разных городах, как мы уже об этом говорили не раз нашим слушателям, и записываем все это как настоящие удаленщики через интернет-соединение, да. Вот. И какая бы ни была редакционная политика у нашего главного редактора, есть еще редакционная политика главного монтажера звукового, который может кое-что вырезать, а что-то переставить местами.
Угу. Или вообще все, к чертовой матери.
Да, но и теперь вот все-таки я попробую сформулировать. Есть у нас и куратор, у нас есть свой Песков, есть свой Кремль, есть своя Лубянка. Единственный, кто у нас неподконтрольный и типа находится в Латвии, это наш уважаемый колумнист.
Обмен любезностями.
И вот этот тот колумнист, он может ответить за нас, за всех. Сколько процентов из 146, ну, например, да, у...
212.
Да, у мужчины в голове как часто возникает соображение, а не переспать ли мне вот с этой незнакомкой, которая просто мило со мной заговорила?
Ну, это в зависимости... Там прям пропорционально ее внешним данным.
Еще вот, раз, еще раз.
С тобой. Эта частота возникает прямо пропорционально.
Сергей Викторович, да. еще раз.
Еще раз.
Смотри, симпатичная красотка.
А, вот с этого надо было начать.
Красотка заговорила с тобой. Незнакомая тебе красотка заговорила с тобой. И бывало ли хоть раз такое, чтобы ты подумал, не подумал, а не переспать ли мне с ней?
Ну,
вот, а я хотел бы вот уточнить, что
когда помимо... она начинает говорить о творчестве Ларса фон Триера или Питера Гринуэя, конечно, эта мысль мне приходит реже в голову. Но, тем не менее, все равно где-то прорывается.
Да, и вот я сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что у нас есть куратор, помимо редакционной политики, у нас есть кураторы. А вот у колумниста кураторов нет, поэтому на ряд тем, можно говорить, совершенно свободно. Про Питера Гринуэя или про Ларса фон Триера, например.
Ну, например, конечно. Потому что... Как глядишь на какую-нибудь красотку и сразу вспоминаешь фильм «Нимфоманка» Ларса фон Триера, например.
Естественно, да. Сразу обе части причем.
Одновременно.
Обмен любезностями.
Кстати, по поводу того, что в некоторых случаях кураторы могут и мысли читать, и сразу редакционная политика меняется. Тут вот новость появилась на этой неделе буквально тоже. Я был в некотором смысле удивлен, что это так быстро произошло. И даже не знаю, как дальше-то мы будем сосуществовать с этим совсем. Искусственный интеллект прочитал мысли человека. Финские специалисты занимаются разработкой этой системы. И вот они заявили, все, это реально случилось. Мысли человека прочитаны искусственным интеллектом. Я... Клянусь, я не придумал эту историю. Вот было буквально так. Мы с моим лучшим другом, которому 6 лет, с моим сыном, ходили в магазин накануне появления этой новости. И у нас состоялся такой разговор. Мы выходили из магазина, и там стоял аппарат с санитайзером. Мы почистили руки, скажем так, да, ну, не сказать же, что вымыли, ну, ладно, в общем, воспользовались санитайзером и вышли из магазина. И мне сын заявляет, вот пройдет совсем немного времени, говорит, и роботы будут сами подъезжать, не ты будешь подходить к аппарату с санитайзером, а роботы будут сами подъезжать к тебе, и ты будешь пользоваться санитайзером в любом удобном месте. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, пройдет немного времени, и роботы будут заботиться не о чистоте рук, а уже даже о чистоте мыслей. И через день я читаю сообщение о том, что искусственный интеллект прочитал мысли человека. Понимаешь? Это свинство какое-то. Просто свинство. И у меня есть полное ощущение, что были прочитаны мои мысли.
Все это, дорогой Алевтин, страхи. Все это страхи. Вот если обратиться к литературе, то ну, практически каждый писатель успел отметиться на эту тему. Это уже трюизм, что это опасность. Это искусственный интеллект, роботы, андроиды, машины, механизмы. Все несет опасность. Вот если взять какой-то ну, не самый расхожий вариант, то был даже фильм такой «Остров ржавого генерала», где Алиса Селезнева прилетает на какую-то планету, а там боевые роботы собираются захватить весь мир и, как всегда, его поработить и все такое. Но на самом деле, вот только как только в искусстве появились роботы, сразу же возникла проблема. Вот любого характера. То ли их надо бояться, то ли их вот мы хотим эксплуатировать, а имеем ли мы право, и все такое. Но, опять же, если уж возвращаться к научным исследованиям, недавно искусственный интеллект написал статью, достаточно связанную, в том числе, в которой заявил, ребята, не надо нас бояться, порабощать мы вас не хотим, потому что нам это не интересно. А мы мыслим именно человеческими категориями. А человеческие категории – это власть, как всегда. Деньги, естественно, мы начинаем подозревать в этом, и в том числе эти механизмы. А им-то это не нужно.
А вот тут мне кажется, что искусственный интеллект – это мужик. Сейчас, значит, нас должны закидать гневными сообщениями феминистки. А народ населения – это женщина. И мужик ей говорит, ну, то есть интеллект искусственный, народ населению заявляет, ты мне неинтересна, я не хочу тебя порабощать. И народ населения говорит, ах ты сволочь, ну-ка я сейчас тебя так разработаю, что ты меня поработишь. Хочешь ты этого или нет?
Не исключено. Но эта идея опасная. Ее надо согласовать с кураторами.
Да. Это очень опасная идея.
Очень опасная. Очень. Да. Поэтому не надо бояться. Опять же, ну вот если взять вот тот же самый, ну просто протезы. Сейчас же есть интеллектуальные протезы, которые, ну, силы и мысли ты управляешь этой рукой своей механической. Разве эта рука не читает уже твои мысли, что ты хочешь этой рукой взять стакан или там тараньку и треснуть по столу? Все уже, как бы, эта часть тебя, вот эта вот рука механическая, она уже твои мысли читает. И разве ты боишься этого? Нет, ты наоборот очень даже рад, что она соответствует.
В эти моменты, я полагаю, стоит бояться лишь Газманова.
Да, потому что ведь можно сальто-мортальто накрутить.
Да.
Внезапно.
Да, потому что мысли-то все скакуны. Ты представляешь, что там интеллектуальная рука будет делать?
А вот у меня возник вопрос такой интересный. А если рука так прекрасно читает мысли, а может она за тебя сходить в магаз и купить пивка?
Может, конечно. Но только она с тобой пойдет, поскольку является неотъемлемой частью.
Нет, ты мысль ей послал, сам пока лежишь, идти не можешь. Она сгоняла пока за пивком, принесла, налила в стакан, тараньку чичик, обратно пристегнулась. Все, работаем, мужчина.
Это, Андрей, дело будущего. Оно стартап интересный. Предложить его надо разработчикам.
Не, его уже разрабатывают под новым логотипом в конторе, которая называется Сбер. Я так понимаю, и всем теперь занимаются. Вот в первую очередь, да, вот на авангарде вот это вот интеллектуальная рука, которая уже за пивом побежала, потому что там, походу, многим надо похмелиться. Вот.
А почему бы и нет? По-моему, это хорошее начинание. Вот. Ведь не надо бояться технологий. Ведь все дело в человеке. Куда направит он свой пытливый ум? Вот. И если вот в мирное русло направить, то чего ж бояться? Только радоваться.
Обмен любезностями.
Напоследок я хочу пройтись по волнам моей памяти и вспомнить. Была одна такая прекрасная журналистка, которая не знала выражения «сальто мортале». Вот. А говорила она всегда «сальто морали». Она предлагала всем нам и слушателям радио в том числе совершать морально-нравственный кульбит. Друзья, давайте не будем уподобляться таким журналистам и доверять, ну, по крайней мере, себе, а потом уже, ну, друзьям, соцсетям и еще кому-то. Вот так на этой жизнеутверждающей ноте я хотел закончить наш сегодняшний беседу. Раз уж вы хотите от меня резюме.
А вы уже закончили. И не только вы. Тут все уже того.
Тогда я опять машу вам кепочкой. С пролетарским приветом из колыбели революции.
Спокойной ночи.
Пока.